только у нас.
12 августа 2013 года не стало Василия Пескова, легендарного журналиста «Комсомольской правды». Но с нами остались его книги, а в архиве радио КП остались его интервью. Сейчас вы услышите радиопередачу, гостем которой Василий Песков стал в 2010 году, в день своего 80-летия. Ведут программу Инна Поцелуева и обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус.
Василий Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Вот вы знаете, долго думала, как вас представить, просто регалий столько. Известный натуралист, известный. А вот журналист «Комсомольской правды» и все. Все остальные ваши регалии и то, о чем хочется побеседовать, сейчас Александр нам озвучит. А Василий Михайлович, вот когда вас просто представляют журналистом «Комсомольской правды», этого достаточно?
Я такой известный, что давайте поскромнее, пожалуйста.
Первым космическим журналистом «Комсомольской правды» был Василий Михайлович Песков. Его сейчас ассоциируют больше с «Окном в природу», которое выходит у нас в толстушке, с людьми более старшего поколения, с передачей «В мире животных», которую он много лет вел по центральному тогда советскому телевидению. А вот то, что Василий Михайлович у нас космонавт известный и писал много о космосе, это вообще мало кому известно сейчас.
Значит, в «Комсомолку» я пришел в 1956 году. Значит, я уже работал 5 лет. Но это было достаточно же для того, чтобы я как-то проявился. Я проявился. Вот природа сейчас у меня главная тема, но с этой темой я и пришел в «Комсомольскую правду». Но писал я о многом. Я был тогда молодой, борзой, такой, как все мы журналисты, вот как ты, Саша. Всегда всем хочется быть первым где-то, что-то первым увидеть, первым рассказать. Ну и вот космос. Это было такое время, когда слово «космос» было одно из очень популярных слов. Атмосфера была такая, что человек вот-вот полетит. Значит, вот я помню момент, когда я ночью не спал, когда просто запустили в сторону Луны ракету, и она долетела, вот сказали, ну вот, она сейчас в эту секунду достигла этого самого. Я был страшно взволнован. Вот этот факт уже очень волновал. А потом события стали развиваться, ну, просто как снежный ком. Очень быстро все, очень динамично. Значит, ну, запуски один за другим, вымпел на Луне.
Потом «Белка-стрелка».
Потом стали отправлять туда собачек. Первая «Лайка» была. Англичане протестовали, потому что она не возвращалась, она вместе с кораблем сгорела. Целая история была, там протестовали, как же это так, собаку загубили. Потом, значит, была «Белка» и «Стрелка». Одна из них была такая непородистая собачка, убежала ту, которую готовили, как мне рассказывали на космодроме. А Королёв сказал, да поймайте любую, какая там была, вот я не помню, то ли «Белка», то ли «Стрелка», полетела просто без всякой
и
подготовки.
И, насколько я помню, ее и переименовали. Там,
да я сейчас не помню.
Вот мне рассказывали в Институте авиационно-космической медицины, что у него какое-то дворяжка было, какое-то неблагозвучное название, и решили, что ну с таким не полетит.
Ну, так же, это как раз легче всего было сделать. Самое главное, что оно полетело, и все было в порядке. Одним словом, мы достигли такого рубежа восприятия всего, что было, что вот космонавт должен полететь. Существовало соперничество между американцами и нашей стороной, и это подогревало все. И вот к весне 61 года было ясно. Слетал туда Иван Иванович, это манекен, который полетел.
Ну, это же тоже было, кстати, по-моему, засекреченная информация.
Ну, это потом мы узнали, никто этого не знал, это знали только те, которые работают. То есть, важно было знать, как будет спускаться на парашюте.
А, кстати, простите, Иван Иванович где-нибудь сохранился? Я вот не знала об
Нет,
этом.
Нет, Иван Иванович, ну, это макет. Это человека, сделанный из...
Нет, по-моему, где-то сохранился, в каком-то музее.
Не знаю, но иногда мы не умеем хранить для музеев, потом хватаемся, этого нет. А может быть, сохранился. Это вот тебе работа, надо поискать. Это,
хорошо,
это интересно.
Задание,
да.
Понял.
То есть, мы поняли, что вот-вот-вот полетит. Значит, у нас Тамара Кутузова работала в отделе информации, и она, ну вот сейчас говорят, что вот ее заслали так, космонавтам. Я думаю, что дело было иначе. Просто, ну, как-то понадобился им журналист, который мог бы вести многотиражные газеты у них. Ну, вот она, значит, была. И «Комсомолку» она не забыла. Она нам потихонечку, ну, не всем, естественно, главному редактору Ну, кое-что рассказывал, что
полетят.
Я ничего до этого не знал. Была просто общая атмосфера, которая могу сказать, что вот-вот должно случиться. Вот как ледоход. Ну, вот через три дня тронется лед. И мы все были на стороже. Где-то за день до этого Тамара передала нам, назвала, во-первых, человека, который полетит. Но это знал главный редактор только. Назвала день и час, когда это может быть. Этот знал тоже главный редактор. Накануне он позвал меня. Это была большая честь. Ну, то есть, я уже достаточно как-то проявил себя в газете, как оперативный журналист, как умеющий там оценить факты и так далее, и так далее, и так далее. Я способный человек, не надо. Мне уже сейчас и спорить невозможно, я могу это и сам сказать. Вот поэтому я и попал. Ну, как мы, так сказать, действовали с Тамарой? Мы сели в машину и поехали в этот космический городок, который называется сейчас, как он у нас?
Звездный
городок. Вот я так думаю, что этот городок было бы разумнее назвать город Гагарин, а Гжатск его должен был бы остаться Гжатском. Вот мы не умеем пользоваться нашими историческими ценностями. Я тогда еще заметил, как это все нескладно получилось. Потому что, ну, вот этот городок, ну что, назвали, переименовали.
То есть вы поехали,
мы поехали
еще
к Звездному...
до того, как Гагарин...
Да, нам сказали так. В машине откройте дверь на въезде в город и слушайте радио. Вот такого было.
То есть, вы перед шлагбаумом?
Ну, не шлагбаум, там было, просто не доезжая до города, немножко никаких шлагбаумов там не было, никаких запретов въезда в город тоже там не было. Ходил лось, я помню, был снежок, лосей было очень много, и я вышел и фотографировал лося. Перед тем, как мы услышали по радио «Благовест», такая, знаете, особая музыка какая-то была, которая предшествовала каким-нибудь важным событиям. Ну, вот мы услышали и поняли, вот началось. И тогда мы сели в машину и прямо к дому Гагарина, ну, Тамара знала, где это есть, мы поднялись на какой-то этаж, может быть, третий, я сейчас не помню, потому что все мы были тогда очень взволнованы. Это трудно даже передать, насколько я, может быть... Ну, конечно, были случаи тоже волнительные, но это был особенный случай, потому что мы это ждали и были чрезвычайно горды, что это наш человек, советский человек. Поднялись мы в квартиру Гагарина. Это была обычная квартира в обычном доме пятиэтажном. Жилище было наполнено людьми, то есть это соседи Гагарина. Ну, весь космический этот городок, он жил этими событиями, они знали больше, чем мы. И все женщины там главным образом, все стояли около Валина, вытирали слезы. Две маленьких девочки были, Лена, вторую забыл, как
Галя.
Зовут,
Галя. Галя.
Вот, они были маленькие, они ничего не понимали.
Но Галя еще только родилась, по-моему. Тут...
Нет, они уже оба были... По-моему, на ногах были. Одну я сфотографировал, она была в такой шапке из козьего пуха. Ну, такая вот девочка, ну, лет 6-7. Вот, они были растеряны, не видели, почему это так взволнованы, и почему мама плачет, и всякое такое. В нашей газете потом написали, что вот Валя снята в момент, когда он пошел на приземление. Это было преувеличение. В газетах это бывает очень часто, как-то поправили таким образом, что вот она плачет в этот момент. И он уже был на земле. Странно сейчас даже подумать, что об этом бы сказали, что вот он сейчас... в космос, приземлиться. Американцы потом говорили, а своих сделали из этого драматизм, так сказать. У нас он приземлился, и тогда, так сказать, все.
Информационное сообщение было только тогда, когда он благополучно приземлился.
Ну, конечно. Вот мы знали, что все в порядке с ним, его мы еще не видели. Ну, что мы там, что-нибудь порасспросить Валю в этот момент было невозможно. Она была очень взволнована, и мы просто щадили ее с Тамарой. Ну, так, посмотрели атмосферу, какие-то вопросы там были. Ну, в руки нам попал альбом, к счастью, семейный. Валя потом обиделась, что мы его увезли в редакцию.
То есть, вы стащили альбом?
Ну, стащили не надо так говорить, это очень грубо. Мы привезли в редакцию этот альбом.
Позаимствовали.
И это было правильно, потому что если бы мы этого не сделали, фотографии из этого альбома могли бы просто растащить, потому что все потом после нас кинулись. Вот альбом был в это время уже в «Комсомольской правде». Потом
«Комсомольская правда» впереди планеты всей.
Да, вернули
мы. А были какие-то еще другие журналисты там?
Ну, мы уже никого не знали, мы спешили, как пули летели. В редакцию принесли, в редакцию было столпотворение, всем хотелось увидеть фотографии космонавта, как он выглядит, вот он стоит на крыле самолета, вот он мальчиком в детстве, там и так далее, и так далее. Все это было безумно интересно. Сейчас мы ко всему привыкли, ну, знаем, что космонавт обычный человек, но, может быть, не совсем может быть обычный, но все-таки этот человек, мы забываем фамилию через неделю уже. А тогда это было нечто невероятное. Вся редакция собралась в кабинете у редактора, листали альбом, все были возбуждены. А перед нами с Павлом Барашевым, у нас был такой журналист доброй памяти, он писал об авиации. Он говорит: слушай, Вася, нам надо теперь пробиваться туда, где находится Гагарина. И вот мы сели на телефон и стали дозваниваться по вертушке во всякие места. Все запретно, все было секрет, никто ничего нам... И вдруг мы попали, сейчас не помню, кто этот человек, доброй памяти. Он сказал: ребята, через час туда отправляется самолет. Вот постарайтесь на него, мы можем задержать его для вас на 15 минут, не больше. Успейте. Я схватил фотоаппарат, мы пули на внуковский
аэродром. То есть на место приземления?
Нет, не
на место. Ну, самолет, нет, чтобы нет, его нет. забрать,
мы
да?
Мы еще не знали, где, куда. Ага. Сказали туда, где это, что это. В самолете летело два человека, журналистов. Больше не пустой самолет. Он летел за Гагарином, которого надо будет перевезти завтра в Москву.
В этот день, в 2013 году, не стало легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова. В архивах радио КП мы нашли интервью, которое он дал в день своего 80-летия. Ведут программу Инна Поцелуева и обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус.
Мы на этом самолете были двое. Это тоже было
очень... А как вас пустили?
Ну, вот так пустил бы, потому что команда была от этого человека туда. Нас ждали, мы минут на 10 час превысили. Скорее-скорее махали нам рукой, и мы по лестнице поднялись, дверь закрыли, самолет стал выруливать на площадку, и мы полетели на восток, как оказалось, в Куйбышев. Сели мы на заводской военный, это самый аэродром этого летного авиационного завода, нет, летного завода. Ага. И нас сейчас же местные эти самые службы, так, клещи. Ну, там нашелся один человек, который любил «Комсомольскую правду», а он у них был там командующим, какой-то капитан или кто такой, молодой парень. Он сразу нас под свое покровительство сказал: ребята, что я для вас могу сделать, это отвезти вас туда, где есть Гагарин сейчас. Ради бога.
Он был тогда на обкомовской даче.
Да, это потом мы узнали. Мы ехали, не знаю, куда он нас везет. Приехали, это было на берегу Волги. Ты правильно сказал, это была обкомовская дача. Ничего там особенного такого не было. Ну, значит, вышел Каманин. «Комсомольская правда», сказал он. И на лице его мы почувствовали приветливость. Каманин когда-то летал, спасал челюскинцев, получил героя.
Первого героя «Комсомольская
правда»
Союза.
Писала о нем, он об этом благодарный помнит. И наша задача, он хорошо понимал, он сказал: ну, откройте ворота. Нас туда запустили.
Николай Петрович Каманин тогда был помощником главкома ВВС по космосу, он, сколько я
помню. Ну, может быть, так. Я не знал, этой должности. Во всяком случае, он был такой дядькой для космонавтов. Он отвечал за все, за их быт, за их сохранность, за их поведение там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он, значит, нас повел туда. Мы пришли, ну, такой большой зал внизу на первом этаже, стоял бильярд. И мы знали, что космонавт находится тут, страшно волновались. Ну, значит, от нечего делать, мы стали с Пашкой играть в бильярд. И вдруг по деревянной лестнице тук-тук-тук-тук сбегает какой-то лейтенант. Подходит к нам: здравствуйте, ребята. И тут мы поняли, что космонавт перед нами стоит. Волнение было необыкновенное. Мне немедленно захотелось его снимать. Как-то снять надо было интересно. Фотограф в этот момент, это очень напряженная минута, фотограф, вот изобразить. И вдруг мне пришло в голову, что вот мы с ним должны сыграть в бильярд. Я играю в бильярд никудышно. Ну, и он согласился, пожалуйста, веселый, приветливый, необыкновенный. Мы сразу его полюбили. Ну, вот я его снимал за игрой бильярд. Надо было снять как-то так. Я такой объектив там применил. Шар был крупный, а он с кием там на другом конце стола. Вот он,
я
как
помню
бы попал...
эту фотографию.
Ну,
да,
вот
да,
было,
конечно,
такое дело, да.
Василий так... Михайлович, я хочу понять. До полета вы отряд не знали. И вот вас вот первый раз вы увидели Гагарина вот на этой обкомской даче в Куйбышеве.
Абсолютно точно. Обаяние его было необыкновенно. Помню последние слова, кто-то его потянул сзади, с нами долго не надо оставаться, с ним должны были побеседовать подробно врачи, техники там и так далее. То есть он должен был по свежим впечатлениям рассказать, что он все испытал. Поэтому с нами он побыл, ну, минут 10, не больше того. Вот, и потом он убежал, а мы ошарашены, стояли, совершенно счастливые. Никто, никого из журналистов больше не был, мы единственные были. Вот, знаете, ощущение счастья – это не постоянное для человека, а вот это какие-то моменты, так сказать, жизненные. Вот это вот было, были момент, вот эти минуты вот подлинного счастья. Вот мы видим то, о чем страна сейчас говорит, он с нами говорит, такой же человек, я помню, ему сказал: Юра, пожалуйста, оставайтесь всегда таким, каким мы вас вот сейчас узнали. Это вот были последние слова прощания в этот день. Мы ушли в гостиницу, много говорили, всю ночь проговорили, совершенно не засыпаю. Утром заехала данная машина, и мы поехали на тот аэродром, вот куда мы вчера приземлились. Туда эскорт машин, приехал Гагарин, поднялся самолет, весь завод заполнил вот это аэродромное поле. Все аплодировали, и это было, ну, такой счастливый час, так сказать, который объединял всех людей. Гагарин какие-то слова говорил, я сейчас не помню. Я его сфотографировал, стоя на лестнице в самолет. Вот этот снимок остался, он так протянул руки. Ему показывали на часы, что надо полететь, потому что там на трибуне в Москве уже собрались люди, мы это знали. Вот, мы сели в самолет, значит, была стюардесса, был Гагарин уже в майорских погонах. Мы сели рядом, пили чай, закусывали. И по-человечески разговаривали, сфотографировали с ним вместе, Пашка рядом, потом я с ним рядом, потом еще что. И потом мы подлетаем к Москве, тут полет, ну, где-то 2 часа, а то, может быть, даже меньше, это Ил-18 был. Ну и вот мы летим, подлетаем к Москве, у нас маршрут такой был исключительный, мы пролетали над Кремлем на очень небольшой высоте, и мы увидели Москву, запруженную людьми. Это был неподдельный, подлинный энтузиазм людей, счастливых от того, что в космосе побывал наш человек, наш соотечественник. Вот. Я спросил: Юра, ну вы ожидали вот такое? Вот он говорит: ну я так представлял, что это, конечно, не рядовой день, но чтобы такое, это немыслимо. Ну, от Кремля до Внукова совсем там мало. Мы сдули с него в пылинки, открыли дверь.
Это фантастика,
что... И он пошел по красной дорожке, и мы увидели, что одно мы не доглядели. У него шнурок был не завязан на ботинке, и вот он так вот мотался. Мы с Пашкой это всегда вспоминали этот момент. Мы чувствовали себя причастными к истории, понимаете? Мы понимали, что это весь мир сейчас об этом говорит, а так оно и было. Вся Москва стояла просто на ушах. Потом мы видели снимки, медики шли в белых халатах, на которых было написано «Следующий я». Что-то такое невероятное творилось в Москве. А потом он сошел по красной дорожке в объятия Хрущева и всех, кто стоял на трибуне, а мы уже, так сказать, дожидались, пока он уедет, и с Пашкой приехали в Москву, быстро проявили пленку, все было в порядке. Ну, и там мы написали не очень много, там было, вот если ты заметил, там особенно писать не о чем было, но было застолблено, что мы тут были, «Комсомольская правда» была в этих делах первые.
Первое, единственное. А почему не было «Правды» и «Тартаса»?
Ну, понимаешь, в чем дело? Ну, все запретно получилось, потому что Тамара там работала, она нам сказала, мы были готовы к этому делу. И с Пашкой мы проявили, ну, просто бойцовские качества. Мы звонили по этому кремлевскому телефону разным лицам, но никто не уполномочен нам был разрешить. Нашелся день, я сейчас забыл даже фамилии, кто это был, он сказал: ребята, если вы хотите видеть, скорее на аэродром, иначе самолет улетит.
Ну, вот. То есть, вот ситуация была такая, что никто не продумывал, как вот, вот сейчас, да, любое мероприятие,
нет,
пиар,
нет,
надо,
нет,
то есть, нет, никто не продумал, нет, как нет, будет нет, пресса нет, общаться нет, с космонавтом,
нет, 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 ничего. Ничего этого не было, все было стихийно. Вот мы оказались в силу этого обстоятельства, оказались мы, так сказать, первыми, но там заметки ты видел, вот столько вот это эмоции естественные, и мы были, чувствовали себя счастливыми. Вот это был такой вот день.
А потом вы встречались с Гагарином? Как вы
общались? Ну, раз, ну что вы, ну, встречался, я бывал у него.
Вы перешли на «ты»?
Да, он позволял это делать сразу как-то все это было. Он у нас на «ты», я у него дома был. Передал ему альбом, кстати, я говорю: Юра, вы не обижайтесь, ради бога, все сохранилось до последней карточки.
Архив вернули.
Да, если бы не, мы бы этого не взяли тогда, растащили по карточкам, вы бы ни у кого бы не нашли. Ну вот, ну а потом как, встречались на космодроме, Юра был всюду вхож, так сказать, полетел, у Титова мы не были, полетел, когда Попович, я стал летать на космодром. Но там назревал для меня такой момент, когда я должен был принять решение, надо ли мне заниматься этим. Значит, когда кто у нас, нештатная посадка была, у Леонова с Беляевым, да, по-моему, в Тайване. Вот, это был случай, когда можно было что-то написать, потому что до этого были одни эмоции. Какого размера ракета там, все остальное вычеркивалось. Вот малейшее проникновение куда-то, много нам не говорилось. То есть я увидел, что мы примерно будем писать все одно и то же. И мне стало грустно. И когда вот это случилось, когда у них не сработала автоматическая команда на посадку, и они садились вручную, но, значит, их парашют угодил в тайгу в неурочное время и не в то место, в которое они обычно садились, это степь обычно была. Значит, слава богу, что они не повисли на дереве с парашютом, к ним прорубали дорогу, чтобы вывести их к вертолету, там отряд лыжников был. На этом самом, на космодроме был маршал Руденко, он отвечал за посадку, он был очень взволнован, озабочен, как так. Весь мир знал, что они приземлились, но никто их не видел. Мы пошли к Королеву, журналисты уже там были аккредитованы, сказали, ну давайте скажем все как есть, это же так естественно. Он пошел звонить Брежневу, и оттуда мимо нас прошел, не взглянув, очень сердито. И потом мы узнали, что в разговоре с Брежневым он услышал такие слова. «Подвиг в космосе, а подвиг на Земле не должен затмить подвиг в космосе». Ну, это была ошибка. Вот если бы все рассказали, как было, интересно. А у нас уже было написано об этом, и это интересно было. Все пришлось вот так крест поставить на этих страницах. Я приехал в редакцию и говорю, ребята, я уже больше не буду летать, потому что что же писать одно и то же. И мы договорились, что туда будет летать Славка Голованов. Он инженер, все-таки он знает, так сказать, какие-то ходы там к этим конструкторам и так далее. И это было абсолютно верное, так сказать, решение. Я с радостью передал ему это дело. И Славка вел это великолепно, добавляя туда, у него какие-то были ходы к людям, там, разрешавшим что-то такое. То есть появилась информация, которая нужна была в это время. Вот. Ну и потом Голованов настолько глубоко в это дело влез, что вот венцом всего дела была написана книга «Королев» о Королеве. Я считаю, просто это подвиг, так сказать, его был. Так столько много там интересно, столько много информации, никто больше ничего подобного не написал.
А скажите мне, вот что вычеркивали? Что такого вот вы рассказывали? Что нельзя было рассказать людям? Ну, скажи... Вы же сами ничего не знали, в общем, особенно.
Об устройстве ракеты вряд ли вы могли бы написать.
Нет, ну да, там, понимаете, какие-то смешные вещи вычеркивались. Но мы же не могли. Там был человек, который за это дело отвечал. Ну, например, в то время нельзя было снимать сверху ничего. Глупость. Вот с заводской трубы сними какой-то пейзаж, цензор не пустит этого дела, потому что враг, видите ли, может по каким-то причинам вычислить это место, где это все снималось.
Составить карту?
Чепуха, само собой, разумеется. Да? В 66-м году, когда было 50-летие государства, я стал думать, а вот как же... Ну, каждая газета думала, и журналисты уже думали, а как вот мне поучаствовать в этом деле? Это уж я уже много работал. И я решил, что вот хорошо было бы сделать 50 снимков страны, какие-то культурные центры, какие-то ландшафты, какие-то географические точки интересные, там, какие-то города или городки, ну, то есть показать страну вот таким образом. Но я знал, что... Да, я сначала выписал на отдельный листок все, что надо снять, и вдруг, прочтя, загрустил, все это снято, и Днепроезд снят, и Магнитка снята. И что делать? Кому это будет интересно? И я неделю мучился, голова у меня была горячая, я ложился спать, и можешь себе представить, во сне мне приснилось, как это надо сделать. Это надо сделать с вертолета, тогда это будет интересно. Но знал я, что с вертолета снимать нельзя. Но я решил с цензором не воевать, это мелкие сошки у нас, я решил пойти в генеральный штаб. И попал я к маршалу Захарову на прием и сказал ему, вот такой замысел, вот мы хотим сверху снять тот, перечислен примерно. Он сказал сурово, а зачем это надо? Я говорю, ну как зачем надо? Говорю, 50 лет в стране, мы должны страну показать. Он пожевал губами, подумал, сказал, ну хорошо, напиши, что тебе нужно, нам представь список, и мы посмотрим. Я написал не 50, а 60 объектов. Потому что знал, что некоторые окажутся сверху неинтересными. И был прав. а было что-то не вписанное, оказалось интересным, попутным. Вот. И он наложил резолюцию разрешить. Во все военные округа были направлены бумаги, что прилетит такой-то, такой-то, Василий Михайлович. Вот, значит, ему разрешить то-то, то-то там снимать. Например, границ Европы, Азии. Уборка хлеба на Украине. Пастьба овец в Киргизии. Камчатские вулканы, Северный морской путь, Красная площадь, родина Ломоносова и так далее, и так далее. Все страшно интересно. И все снято сверху. Никто этого не снимал. Например, Таркай, литовцы для себя открыли первыми, что это можно, оказывается, снять. Им там тоже как-то прижимали, замок подозревая Таркай. Их в национализме. Они восстанавливали замок Таркай. Я его увидел сверху. Это чудо было. Это мосток, по мостку надо пройти в этот замок, этот мост поднимался, а замок весь был окружен как котлетами, плавающими в супе, зелеными островками. Ну вот я его снял. Потом эти уже... Но это было на середине моей работы, когда уже вот такие вот огромные снимки появлялись в газете, все уже привыкли, что приезжаю. И, значит, этот снимок проскочил, как и ряд других таких образом. Я вот отвлекся для того, чтобы показать, насколько все сложно.
Да, а про какие-то человеческие качества, о том, что вот, ну, Терешкову было не очень хорошо в полете,
там, ну, чего-то, взаимоотношениях... чего-то немножечко стало проявляться. Конечно, человеческие качества можно было сказать. Ну, как тоже, так сказать, было, информация такая, она какая-то дозированная была. Ну, что она была комсомольским работником, что ткачиха, что простой человек, что она обаятельная. Все это сегодня, это просто не очень интересно. А тогда это тоже было интересно, но я понимал, что этого мало. Идет время, требуется что-то такое новое. Ну, вот все произошло совершенно закономерным образом. Славка стал этим делом, и он во главе всего журналистского корпуса до самой смерти, так сказать, был. Вот так.
А эти человеческие, вот, какие человеческие контакты, с кем у вас сложились? Я так понимаю, что вот первая шестерка, это были ваши, как бы,
ну, даже не шестерка, да, понимаете, в чем дело? Вот, вот ездить туда в город, и это самое... Амикишонства не было. Я к этому не стремился, потому что это, ну, люди особого склада, многие представляли себя их сверхчеловеками, так сказать. На самом деле это были, конечно, крепкие, хорошие ребята с разными характерами. И позже мы узнали, что там было подковерное, ревнивое отношение друг к другу, кто полетит, потому что ставка была очень высока, ты сам понимаешь, ну, и да. Сейчас это наблюдаешь. И тогда это было. Я думаю, что Титов рассчитывал на каком-то этапе, что он полетит до последнего момента, не было известно. Я думаю, что он тоже переживал, так сказать, это дело. Вот. Но ближе всего как-то общались мы со остальными, нет, поскольку они не летали, и они особенно не светились.
Не светили, да.
Да. И но, не пускали, тем не менее, к Титову я летал домой. Мы узнали, что следующим полетит он. Я летал к нему на Алтай, был у него в доме, беседовал с его матерью, беседовал с его...
До старта,
с отцом-учителем. Тут у нас в кармане уже информация была. Таким же образом... Значит, я летал к Поповичу на Украину, то же самое, узнал, как он живет, познакомился с его матерью, очень милая, простая семья, ну, все было очень хорошо. Потом я побывал у него дома, снимал его, ну, так злоупотреблять, туда-сюда ходить не надо, вот ожидалось кто-то такой, вот мы, так сказать, это все делали.
Вы слушали программу памяти Василия Пескова.
«Только у нас».